программе «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим обо всем, что связано с кино, и о кино из разных точек мира нас интересует. В первую очередь, конечно, отечественный кинематограф, но сегодня мы поговорим о таком феномене, как новое якутское кино. Буквально за, ну, сколько лет? 5 плюс-минус, там, 2-3 года о якутском кино начали говорить не только в Якутии, в России, но и по всему миру, потому что это очень интересное сочетание жанрового авторского кино, и, по-моему, даже про якутское кино появилось такое словосочетание, как фольклорный хоррор, и это тоже о якутском кино, и сегодня у нас один из ярких представителей этого феномена, режиссер и продюсер Степан Бурнашев, в копилке которого более 13, если не ошибаюсь, фильмов, да, и часть из них достаточно популярные и очень кассовые. Это тоже определило феномен якутского кино, этот момент кассовости. Здравствуйте, Степан, очень рад вас видеть в нашей студии, у нас в стране. Добро пожаловать
добрый
в Кыргызстан.
Добрый день, да. Приветствую всех жителей Кыргызстана. Я впервые у вас в гостях и безумно рад этому.
А, ну, если вы впервые, задам вам очень банальный и популярный вопрос. Как там, как вам у нас в Кыргызстане? Вы же еще и участвуете в первом Бишкекском международном кинофестивале, и у вас наверняка появилась возможность познакомиться и с нашими режиссерами, и, возможно, даже уже с некоторыми нашими картинами кыргызскими.
Ну, я с кыргызским кинематографом уже знаком. Фильмы из Кыргызстана бывают и на разных фестивалях. И в Якутском в свое время, да, были ребята из Кыргызстана, очень хорошо знаю работы и вообще кинематограф, а вообще очень удивило погода, но сказали, что это
нетипично,
да, но все равно это здорово, из холода попасть, ну, практически в лето, да?
Ну да, представляю себе. Вот вы пообщались с нашими кинематографистами, вот Бишкекский кинофестиваль уже идет, он буквально третий день, он стартовал в пятницу, и там было, ну вот, практически все, кто у нас снимает кино и имеет причастность к кинематографу. Вот вы были знакомы с этими людьми раньше, и вот, или вот только познакомились? И каковы ваши впечатления? Насколько похоже с тем, что происходит у вас, и то, что происходит у нас?
Ну, во-первых, да, каким образом я попал, это благодаря Эрке и Таланбеку, да, с которыми, с ребятами я познакомился. Вот недавно мы участвовали в рынке в Пусане, да, это самый большой азиатский рынок, и вот они сказали, что будет первый Бишкекский международный кинофестиваль, и будет в рамках фестиваля питчинг кинопроектов, да, но ввиду того, что это питчинг среднеазиатских стран, да, нам любезно решили участвовать вне конкурса. Я, естественно, заинтересовался, согласился, и вот со всей семьей я прилетел сюда, да. С большинством ребят, которые работают локально в кыргызском кино, я не был знаком, да, но вот на открытии я познакомился со множеством ребят, они вкратце рассказали, там еще познакомился с самым кассовым кыргызским режиссером и отметили, что это исторический момент, самые кассовые, да, режиссеры встретились на этом фестивале.
Я так понимаю, вы говорите о Бакыте Осмонканове, да?
Да.
Который режиссер фильма «Фаяж», ну, серии фильма «Фаяж», «Напарники» и «Бертуганчик».
Да.
Кстати, вот раз уж зашла об этом речь, когда мы с вами тоже вот познакомились в тот замечательный день открытия кинофестиваля, мы разговорились о кинематографе, и вы сказали, что раньше в Якутии, в республике Саха, да, снимали в основном комедии. И люди шли на комедии, с таким, с местным колоритом, с какими-то местными особенностями, и то же самое же происходит и у нас. Ну, то есть буквально до прошлого года у нас в балом правили, в прокате, в коммерческом кино, если о зрительском говорить, в основном комедии.
Ну, справедливости ради можно отметить, что у нас кинематограф, к счастью, развивался с разными жанрами, да, но, естественно, самыми популярными были комедии, ну и сейчас довольно так много снимают и комедии с определенным таким местным колоритом, с местным юмором, но еще в свое время очень были популярны фильмы ужасов. Да, да, потому что у нас и мифология, и очень много, очень популярны рассказы, страшилки, да, с детства мы вот очень любили слушать и рассказывать другу страшные истории, вот, но наряду с такими фильмами у нас и авторское кино, много мелодрам, триллеров, да, я пришел в кино с убеждением, что для развития кинематографа, в общем, можно развивать все направления, да, жанры. Но это не мое такое кредо, что я решил снимать и пробовать в разных жанрах. У меня лично жанры диктуют истории. Вот, я захотел рассказать историю. История ложится там в фильм ужасов, да, и я снимаю фильм ужасов. И зачастую у меня фильмы, они многожанровые. Там драма может быть не абсолютно драмой, а с нотками мелодрамы, да, где-то с юмором. Еще есть фильмы такие триллер, да, но с мистикой, вкраплениями мистических элементов там, и так далее. Из этого вот я именно как автор не стараюсь там... Обязательно я снял такой же жанр, там следующий будет другой. Просто истории, они сами диктуют. И у меня так получилось, что я попробовал разные жанры, да, начиная с криминальной драмы, там, да, комедии до всяких триллеров и фильмов ужасов. И даже дошел до зомби-апокалипсиса.
Да, и это меня очень удивило в вашей фильмографии, потому что, если говорить о там местном, отечественном кино, у нас в основном вот в Кыргызстане какие-то социальные драмы или драмы снимают режиссеры, так называемые артхаусники, то есть те, кто нацелен на кинофестивали, или они хотят рассказать историю, и уже эти фильмы замечают на кинофестивалях, и они катаются. Это вот что касается социальной драмы, в целом драмы и истории о взаимоотношениях между людьми. Если посмотреть на прокат, то, что показывают в кинотеатрах в основном, то это комедии, и очень редко, в начале этого года очень хорошо выстрелил и произвел фурор криминальный боевик, называется «Разбой», и, к сожалению, незаметно прошел фильм «Боше Тунмай», такой очень интересный, он тоже разножанровый, но это больше, наверное, все-таки тоже криминальная драма. И наши режиссеры пробуют себя в ужастиках, но ужастики у нас не выстреливают. Там появляются какие-то, вот тоже интересный был эксперимент, как он назывался, трэш-хоррор, такой боди-хоррор, да не, даже не боди-хоррор, а трэш-слэшер, который назывался «Каникулы». Это омаж на убойные каникулы американские, но со своей эстетикой, и вышло как минимум забавно и интересно. Но в основном вот комедии-комедии, и у серьезных режиссеров, я уж не знаю, откуда это повелось, слово «жанр», оно чуть ли не ругательное и нарицательное, чего-то не очень хорошего. Но вот если посмотреть на вашу фильмографию, у вас, вот как вы сами отметили, есть и драматические фильмы, есть и ромкомы, есть и вот зомби-триллеры. И мне понравилось, что вы сказали, что главное – история, и уже потом там, возможно, даже где-то по ходу действия, да, решается, будет это хоррор или там триллер или комедия. Угу. И это классно, что вы в основу ставите историю, и, наверное, в этом и заключается вот кассовый успех ваших фильмов, и ваши фильмы знают очень много людей. Вот. А что касается хорроров... Первый якутский фильм, который нашумел, который я посмотрел, был фильм «Итчи». Такая локальная, компактная камерная история про семью, которая столкнулась с мистикой, но гораздо больше, мне показалось, у этой семьи проблемы не с мистическими какими-то вещами, а во взаимоотношении, да, взаимопонимании собой, друг, да, с другом. Да. И меня это сначала так удивило, а потом поразило, и я вот до сих пор хорошо помню этот фильм, помню эмоции, которые он мне подарил. Потому что, ну, посмотришь, это вроде бы какие-то вещи, перекликающиеся и с нашим фольклором, может быть, отдаленно, что-то похожее есть, и люди похожие на нас, и точно с такими же проблемами, как и у нас, и там в Казахстане, да, в любой точке мира, мне кажется, с этим можно столкнуться. И если присмотреться, как с точки зрения там киноязыка, то это очень похоже и на американские какие-то вот подобного рода фильмы, ну, на голливудские, uh-huh, да, на западные. И это очень интересный феномен. Как у вас, извините, у якутов это получилось вот это преодолеть? Потому что мы тоже пытаемся, мы хотим это делать. У нас есть там фильм про албарсты, но он очень плохой. Есть фильм про какие-то легенды, связанные, вот у нас есть, ну, Иссык-Куль, наверняка вы слышали, дорога, там, Боомское ущелье, она считается достаточно сложной трассой, и в одном месте есть даже легенда, что девушка в призрак девушки в красном заманивает водителей в обрыв. И, ну, то есть вот подобных историй, городских легенд очень много, но да, не получается почему-то у нас на основе них снять что-то вот такое атмосферное и интересное.
Ну, это, на мой взгляд, в первую очередь все зависит от автора, да, кто придумывает идеи, от его насмотренности, от его опыта, от его видения вообще окружающей среды. Например, вот что мне интересно, да, снимать. Я в этом году понял вообще, почему я стал вот режиссером, продюсером я стал из-за того, что я хотел быть режиссером, а начинающего в свое время там, ну, в Якутии особенности, да, найти продюсера было сложно. Из-за этого, ну, пришлось осваивать, да, вот эту сферу тоже. И тут, по моим ощущениям, я стараюсь, ну, в детстве я всегда хотел видеть истории, которые рядом. Вот, осмотрел голливудский фильм, да, и смотришь и такой думаешь, ну, у нас же вот есть покруче истории рядом с моим соседом, да, допустим, или там по легендам, по всяким историям, которые я услышал, и такой, блин, а почему никто не снимает, да? И вот сейчас я понимаю, что я отчасти выполняю свою детскую мечту, я снимаю, что я как зритель бы хотел посмотреть, потому что любой автор, он все равно тоже является зрителем. И я никогда не стараюсь там думать за зрителя, за массового зрителя, потому что я этого не смогу узнать, я не экстрасенс и там не провидец, я не могу узнать, что будет интересно зрителю через, условно, два года, ну, потому что фильм там все равно в среднем выходит от съемок до выхода там полтора-два года, да, там, опять же, с фестивалями то же самое. Никогда не угадаешь, какая конъюнктура будет в фестивале. Из этого я стараюсь вот основываться на идее, да, на истории, что мне интересно было бы рассказать. И важно вот затронуть какие-то проблемы, да. Меня очень интересует и беспокоит человеческие отношения, вообще, как мы живем, куда мы идем в современном обществе, потому что даже вот где Якутия, где Кыргызстан, где там и Европа, Штаты или там Индонезия, да, условно, Австралия, в любом случае общество, оно более-менее одинаково идет.
Да, да.
И проблемы в обществе, которые создаем мы же сами, они везде понятны. Из этого ты, когда берешь историю, которая волнует тебя лично, это все равно кого-то затронет, да? И это касается любых жанров, да, авторское кино может быть абсолютно коммерчески успешным. Таких примеров в мире много. Фильмы, которые выигрывают там в фестивалях. Многие же считают, фестивальное кино — это значит что-то для жюри, да,
да, для подготовленной профессиональной,
да,
публики.
Синефилов, да, и так далее. Но бывают же такие фильмы, ну, самый, наверное, яркий пример — это фильм Вон Джун-хо «Паразиты». Взял Канны, вообще Оскар взял, да, стал мега популярным. И этот фильм настолько популяризировал корейское кино, и я даже заметил, да, вот Оскар прошел, включая онлайн платформу, и на первых страницах очень много корейского, да, появилось. Они там были, имелись, да, но популярными стали именно вот из-за этой победы шумихи, да. Из-за этого абсолютно я не согласен разделением коммерческого и там артхаусного, авторского. Бывают очень универсальные истории, которые могут затронуть и фестивальных критиков, и зрителей, да, обычных, массовых. Из этого, на мой взгляд, самое главное — это история, потому что мы все люди, да, мы имеем разные культуры, разные менталитеты, да, бывают, но по сути, вот в быту мы все люди, да, все мы каждый день думаем, что покушать, какой шампунь купить, да, и там какие подгузники подходят
нашим детям, да.
И вот это все абсолютно универсальное, и используя свое территориальное положение, снимая у себя обычные человеческие истории, ты можешь рассказать всему миру понятную историю, но в то же время на этнике можешь основываться, можешь использовать мифологию и в конце концов свою природу, своих людей, свой язык, да, и это, на мой взгляд, основа общего всемирного киноискусства, и просто нужно думать попроще, не стараться залезать в мозги людей, смотря на 2-3 года вперед, ты все равно об этом не узнаешь, и главное вот то, что тебя волнует, это все равно волнует кого-то. И ты определенно, сняв такой фильм, найдешь отклик. Где-то, возможно, отрицательный, а где-то, может, положительный. И абсолютно для, ну, для меня показатель хорошего кино — это интерпретация фильма у каждого зрителя по-своему, да? Потому что мы же все знаем, мы смотрим один фильм в детстве, потом в подростковом возрасте, уже в зрелом возрасте, там, уже там 40 лет, ты по-другому воспринимаешь. Это значит хорошее кино. И яркий пример — фильм Даниэля Мимино. Ты в детстве смотришь как на комедию, да, а с возрастом понимаешь...
Ну, это драма такая, да, очень серьезная. Там, да, берущая за душу.
Трагедии людей там есть, да, вот это все ты считываешь. И вот, опять же, от насмотренности, от умения анализировать и так далее. Я вот очень наивный, на самом деле, человек. Я верю в людей, я верю, что люди умеют анализировать, думать, и серьезное кино может быть успешным в прокате, да, это просто нужно суметь сделать такой маркетинг, да, чтобы донести информацию, что есть такой фильм, стоит сходить, да, а там уже по маркетингу разные пути выхода, это уже работа продюсеров. Из-за этого, ну да, бывают абсолютно коммерческие, ну, такие супергероика, люди в обтягивающих Рико, которые собирают очень много денег, да, но и бывают достаточно такие обычные истории про любовь. Например, Джеймс Кэмерон снял обычную историю там молодого парня и богатой девушки, да, но они оказались...
Ромео и Джульетта на корабле, да?
Да, и все, вот, вроде бы очень понятная обычная история, просто сделано очень богато.
Ну, технологично, да.
В свое время, и вот он стал сам ясным. Таких историй похожих много, да. Ну, просто суметь это реализовать в таком формате, сделать грамотный маркетинг, и у тебя успешный фильм. Один из самых кассовых.
Вот за вот такие мысли хочется вам пожать прям руку, потому что вот мне тоже кажется, если фильм хороший и хорошая история рассказана, без разницы, она авторская или не там исключительно для фестивалей. Это же, ну, самый такой, вот вы упомянули Джеймса Кэмерона, когда там начинаются споры про авторское и коммерческое несерьезное кино, мне всегда привожу в пример «Терминатор 2».
Да.
То есть это... фантастический боевик, в котором робот-убийца из будущего возвращается в прошлое, чтобы убить маленького мальчика. Но если заглянуть за это история о материнстве же, о судьбах человечества и монолог Сары Коннор про то, что вы, мужчины, там что-то придумали смертоубийственное, а потом тут рассуждаете, какие вы великие изобретатели и сотворцы, а вы когда-нибудь пробовали выносить и родить ребенка? А потом еще и беспокоиться, пока он не вырастет, там же, ну, там много всего туда, да, можно, да, напихать, и все будет правдиво. А если бездумно его, ну, просто смотреть, это классный, очень технологичный, совершенный своей технологический для своего времени боевик, спецэффекты которого до сих пор смотрятся актуально и удивительно, и сложно поверить, что это сняли там в 92-м году практически, особенно... Сейчас, когда у нас есть там фильмы тех же Marvel и всех остальных, и по поводу того, что никогда не предугадаешь, тот же самый Marvel, да, тот же та же самая супергероика, до определенного момента вау, потом случился «Мстители. Финал», собрали очень много денег, и все, и есть зрительский спад, и понятно почему. Многие говорят, вот, все устали от супергероики, все дела, но если сравнивать там фильм про Железного Человека первый и фильм про, не знаю, про Вечных или вот последний Marvels, да, как Капитан Марвел 2, но это же совершенно разные пресные истории. Если первого Железного Человека тоже можно интерпретировать по-разному, про богатство, про вот это, и опять же мир во всем мире, все остальное, то о чем эти фильмы, совершенно непонятно. То есть они сами запутались. И здесь дело как раз-таки вот в истории и во взаимоотношениях человеческих. И вот вы, ну я не знаю, можно ли назвать это экспериментом или нет, вот у вас есть зомби-хоррор, называется «Республика Z». Как вы пришли к этой истории? Вот исходя из того, что вы говорите, у меня есть сначала в голове история о людях, и я потом ее накладываю на какой-то жанр в процессе съемок. Вот как так получилось, что ну, в 2018 году еще? Это, кстати же, было еще модным тогда снимать зомби-хорроры. Или уже пошло на спад эта мода?
Не, вот с «Республикой» чуть-чуть другая история, да, всегда вот было желание сделать что-то подобное, да, именно зомби, потому что это супер популярная тематика во всем мире, но в России, да и в Якутии вообще об этом никто не снимал. Да, там были короткометражки там и так далее. А вот именно полный серьезный подход, да, вот рассказать, а что было бы, если у нас. Ну, смотришь же всегда фильмы и проецируешь себя. И там в основном в зомби-фильмах там настолько бывают глупые моменты, да, и ты думаешь, блин, а я бы сделал так, а я бы так, да?
Да.
И тут просто мы там с одним продюсером решили сделать кино, но опять же мы вот работали с сценаристом Алексеем Сеймом Бросимовым, да, он мой друг, он режиссер, тоже один из самых кассовых режиссеров, да, у нас, и придумали именно историю взаимоотношения людей. Это обычная история людей, которые попали в такую ситуацию. Мы исходили от этого, а не от зомби у нас должны быть такие. Вот зомби, да, вот этот апокалипсис у нас как бы данность, фон, где взаимодействуют наши герои. И вот мы придумали этих персонажей и уже сделали под них историю, да, под зомби-апокалипсис. И, естественно, у нас бюджетов было очень мало. У меня еще продюсер отказался работать, и это для меня были очень сложные съемки, потому что за 2 дня уходится продюсер, у меня в кармане 1500 рублей, а у меня уже все работают там, готовят одежду для зомби, там актеры уже готовы, там оружие, все-все-все готово, но для запуска не было денег, но тут, опять же, и я прошел через огонь в воду, да, я у всех своих знакомых взял долг, да, вообще, это, ну, и с командой переговорил о том, что оплата будет потом, да, и они все поддержали, и вот таким образом мы начали снимать. И было очень сложно, потому что ты отвлекаешься на эти продюсерские дела, да, накормить группу, там, водителей, ну, найти, договориться с
какими-то... Это очень долго, сильно же на творчестве отображается.
Да.
Потом.
Но я старался изо всех сил, спал в сутки там 2-3 часа и похудел за проект на 13 килограмм.
Ничего себе.
Ну, по итогу мы еще там много чего доснимали. Там мы сняли, основные съемки у нас были в 16-м году, да. По итогу фильм из-за вот этих финансовых проблем вышел в 18-м. Ну, был опыт, рассказали историю. Многим фильм зашел, кому-то не зашел, но мы делали это, рассказали именно, что было бы у нас, если бы произошел зомби-апокалипсис, да, вот этот и тайга у нас, там и охотничья заимка, они там обороняются.
И самолет разрушенный какой-то сделали, разбитый в городе.
Да. Ну и вот просто мы были ограничены в бюджет, вот ограниченный бюджет иногда диктует, да, свои условия, и у тебя сценарий получается, ну, более камерный, да, и большинство моих фильмов ввиду ограниченности бюджета, они, ну, такие немасштабные, да, но несмотря на это, главная история, естественно, хочется уже сделать поболее, да, масштабнее, с большим бюджетом и так далее, но надеюсь, это все впереди.
Вот, к сожалению, я вот фильм не смотрел, но я смотрел трейлер вот «Республики Z». Оно, по крайней мере, не выглядит малобюджетным фильмом. Там... Это, ну, конечно, там не голливудский размах, там все-таки все очень по-другому, и киноиндустрия построена по-другому, и деньги другие. А вот то, что, ну, то, что не Голливуд, выглядит вполне себе очень даже похожим и, да, там, в Юго-Восточную Азию, или у нас, или в Европе, если бы это снимали. И выглядит достаточно прикольно, что вот хочется его посмотреть. Особенно мне понравилось, что там есть такие спецэффекты убедительные, и самолет этот, он настоящий, кстати?
Нет,
или нарисованный,
да? Да, нарисованный, да, самолет.
Да, и это классно. И вот это вот еще одна черта якутских фильмов новых, то, что там есть такая своя атмосфера, и она очень круто чувствуется и передается через экран. И я вот хотел бы вас спросить, как бы, наверное, в Якутии так же, как и у нас, да, если рассматривать прокат внутри Якутии, там живет не так много людей, если не ошибаюсь, по-моему, 8 миллионов человек, или 1 миллион человек населения Республики Саха, а в Кыргызстане там 7 миллионов человек сейчас официально. И мы упираемся, когда говорим о коммерческом кассовом успехе, упираемся об ограниченность рынка. У нас все-таки не так много зрителей, не так много кинотеатров. Якутия — это, ну, часть России, и вы рассчитываете же на федеральный прокат, на российский прокат?
Ну, все равно у нас очень ограниченный и якутский, да, прокат, но он приносит, ну, самый большой процент сборов. У нас есть свой зритель, благодаря которому в свое время мы начали развиваться, да. Сперва снимали все подряд, люди ходили на все подряд, а потом уже количество стало перерастать в качество. Ага. И уже зритель стал разбираться в фильмах, там, в авторах, да, иногда. И вот очень много зависит от того, как ты преподносишь в маркетинге, да. Мы понимаем ввиду население, что у нас очень ограниченный прокат, но несмотря, ну, из этого и бюджеты небольшие, да, в среднем фильмы собирают от 5 до 10 миллионов, и редко уже бывает там от 10 до, ну, самый максимум сейчас это 26,5, это включая российский, да, прокат, но пока что мы работаем над федеральным прокатом, это все равно нужно много показывать, много привлекать зрителя, много работать по маркетингу, из этого мы делаем все возможное, и ездим там спецпоказами. Многие, побывав, посмотреть, да, фильмы, снятые у нас, они реально становятся постоянными зрителями. Ну и сейчас, в данное время, помогает онлайн-прокат, да. Если раньше мы за бесплатно, ну, практически, да, отдавались, сейчас уже нас начали покупать. Опять же, это обусловлено успехами на фестивалях. И это, наверное, переломный момент был в 2020 году, где у нас в России два больших фестиваля. Ну, по крайней мере, был Кинотавр. Угу. Да, и есть «Окно в Европу». Да, вот они считались самыми популярными. Ну, самый популярный, естественно, был Кинотавр. И в том году впервые участвовал якутский фильм Дмитрия Давыдова «Пугало», и он победил да, стал лучшим фильмом фестиваля. Mm-hmm. И в том же году на «Окно в Европу» мой фильм «Черный снег» стал, ну, взял гран-при. И вот с того момента вот «Пугало» вышел в федеральный прокат, «Черный снег» вышел в ограниченный федеральный, да, прокат, но вполне себе успешно, и мы очень хорошо стали продавать фильмы онлайн. Да, появился интерес. И с каждым годом мы стараемся это увеличивать, работать над этим, да. И, естественно, участие на фестивалях разного уровня, да, они помогают осветиться в СМИ, да, приглашаем на спецпоказы блогеров, да, сейчас они лидеры общественного мнения, да, да. И вот всякими такими способами стараемся увеличивать зрителей. Ну и еще стоит не исключать продажи за рубежом, мы тихо работаем там с селс-агентами. Вот это фильм «Республика Z» был продан на территории Северной Америки, да, выходил на Amazon Prime. О-о-о. И очень классные там были отзывы. Но фильм вышел с субтитрами, там многим он из этого не зашел, да, но там половина, наверное, комментариев были очень восторженные, потому что это абсолютно другой подход к зомби-фильмам, да, у нас там из-за особенностей климата, мы там маленький спойлер, да, у нас зомби в зимнее время замерзали, а потом весной они оттаивают, да, это, ну, нигде вот это не было так массово использовано, и многих это так подкупило, да. Ну и там еще мы продали некоторые фильмы, там в Японии два фильма, да, там в странах, там где Индия, Пакистан, что-то в Китае там очень ограничено. Я, к своему удивлению, в Ютубе нашел пиратскую версию Республики Z, где мои персонажи разговаривают на языке хинди. Там, ну, профессиональный дубляж такой. Я включаю, и они там общаются на хинди. Я такой очень сильно удивился, а потом, ну, обрадовался. Да, да, это, ну, пиратка, да, но в любом случае это очень интересно было за этим наблюдать.
Да, прикольно. Ну, вот тут это и классно, когда мы используем особенности нашего окружения для того, чтобы добавить какие-то фишки. Ну вот чего только про зомби мы не видели, но я вот не помню, чтобы зомби замерзали зимой. А там же сам климат предполагает, что это так и есть. Да. И учитывая там особенности строения, физиологии зомби, классная идея, что они раз и замерзли, а потом оттаяли.
Да.
Просто, ну, нет слов, что называется. И вот и еще говоря вот о кинематографе, да, о якутском, получается, что бюджеты и заработок сопоставимый с тем, что и у нас. У нас тоже фильмы стоят порядка там от 40 до 60 тысяч долларов, и они зарабатывают где-то до 100 тысяч долларов. В нашем прокате это соответствует там тем цифрам, которые вы назвали, в принципе. И получается, у вас даже фильмы чуть дешевле, что ли, выходят, чем наши.
Ну да, это обуславливается тем, что, ну, опять же, на своем примере, да, если рассказывать, то, ну, у меня бюджеты — это то, что я сам нашел, да, без поддержки государства. Но бывают проекты, которые поддерживаются и якутским министерством культуры, да. Бывают проекты, поддержанные Министерством культуры Российской Федерации. Но особенность этих проектов в том, что там продюсеры основные из Москвы. К сожалению, на данное время пока ни один продюсер из Якутии сам лично еще не получал федеральную, да, поддержку. Но я думаю, это вопрос времени, это все равно работа. И в каком-то необозримом будущем это произойдет, да. Ну и так, там, допустим, если по моим проектам у нас есть фонд «Синец Парк» Сакаву, да, они ежегодно там выделяют около 10 миллионов на фильмы. Ну, они распределяют, кому-то 200 дают тысяч, кому-то 500, кому-то миллион, кому-то там побольше, да. И, естественно, это помогает, да, но в то же время хочется улучшать, а бюджеты маленькие, они, опять же, не из-за того, что мы умеем это, да, просто у нас нет больше, и ребята, энтузиасты, кинематографисты, они идут на уступки, да, на уступки по гонорарам. И актеры у нас замечательные, высокого уровня, но они вот не сопоставимые гонорары, когда они у нас занимаются, или там где-то на федеральных проектах, да, зачастую там, отработав на федеральных проектах пару дней, они могут заработать столько же, сколько и у нас
за весь проект.
За весь, да, проект. Но они все понимают, что ситуация просто такая, и они охотно идут на встречу, тем самым помогают, да. Не все проекты выстреливают. У меня были и проекты в минус. Много.
Ну, это нормально для кино.
Ну, и, ну, иногда выходил в ноль, но бывало, что я был в очень большой долговой яме, но благодаря там вот черному снегу в свое время, да, я вышел оттуда. Ну, а потом опять чуть-чуть пошел в минус, но в любом случае вот из двух фильмов один выстреливает, и он закрывает вот эти расходы. Вот, и вот, ну, наконец-то в этом году я вышел в плюс, да, и этому я очень рад.
Ну, вышли в плюс, но без «но», как говорится, потому что последний ваш фильм вызвал очень много споров. Но если говорить вот о «Черном снеге», фильм стоит, то, по крайней мере, по там данным, которые есть в открытом доступе, 3,5 миллиона рублей.
Да.
И это не такая уж и большая сумма для кино. А выглядит он, вот вы сейчас говорите, что все в основном работают на энтузиазме, с пониманием, но подчеркнули, что все высокие профессионалы. И картины эти не выглядят, как будто они сняты энтузиастами, они выглядят, как будто их снимали там, ну, люди, которые прекрасно знают свое дело. И вот «Черный снег». История о том, как, ну, дальнобойщик оказался в очень сложной для себя ситуации и леденящая душу история, причем буквально и в переносном смысле. В этих, потому что сам климат, да, до этого, если мы говорили о таком забавном моменте, который можно использовать, когда зомби замерзают, mm-hmm. здесь он играет совершенно другую роль, как непреодолимая сила, против которой невозможно бороться. И, а вы там, в Якутии, да, в этих климатических условиях живете. И эта история, насколько я знаю, она основана на реальных событиях. «Черный снег». И вот как... Так душераздирающе у вас получилось рассказать эту историю, что она вот прям берет тебя за шкирку, окунает в этот холодный снег, вытаскивает, а потом еще и страшно после этого жутко становится.
Ну, это, опять же, благодаря актерскому ансамблю, да, они очень замечательно все это передали на экране, и я не считаю, что там есть главный актер или второго плана, они все важны вообще в контексте фильма, да, и если у тебя там актер второго или третьего плана сыграет очень плохо, это может разрушить вообще
всю магию.
Да, вот этого. действо. И тут еще стоит упомянуть специалистов. Их было немного. Зачастую мы все сами там бегали, вот это все делали, устанавливали, там помогали по свету и так далее, да. Но оператор, да, во-первых, он очень опытный, да, Семен Аманатов, он окончил в ГИК в свое время, но вернулся в Якутию и снял очень много крутых фильмов, да, и «Надо мной солнце не садится», и «Охраните меня,
без Ивана».
Ну,
да, да.
Очень много культовых, так скажем, якутских фильмов. Он человек с большим опытом, и он автор, да, и я стараюсь с операторами, да, ну, вообще со всеми специалистами работать как с авторами. Они просто вот, я так вижу с ними вот так, да, они привносят свой взгляд на историю. И вот операторское решение с лонгтейками мы долго обсуждали, как мы это сделаем. Сперва думали, что это ручная камера вот со всем этим дрожанием вместе с актером. Потом решили, что можно в этой истории идти от обратного, да, но просто медленно наблюдать за именно вот этим мучением героя, да, за его там преображением или переоценкой вообще жизни, да, и вот всеми, и работа художников, да, вот сделать КамАЗ, потом сжечь. Это же мы не на основу, ну, у нас бюджет там всего лишь...
Вот это меня и удивило, что оно выглядит очень дорого. Как, ну, знаете, тут если взять там 127 часов и «Черный снег», но по продакшену, да, и по визуальным каким-то этим составляющим это не выглядит, как будто то вот голливудское кино с огромным бюджетом, а «Черный снег» это такое местное кино с бюджетом в 10 раз, а то и в больше раз меньше, чем у 127 часов. Но при этом он выглядит очень будоражаще. Ну, и визуально даже, я бы сказал, богаче. Не потому, что мы там что-то против... Это режиссер 127 часов, один из моих любимых режиссеров. Да. Но при этом картинка, ну, наверное, за счет климата и вот за счет вот этого решения. Вы прямо говорите про то, что вы хотели сначала дрожащей камерой. А я думаю, блин, черт возьми, хорошо, что вы этого не сделали, да, потому что это играет, наоборот, на атмосферу этого фильма.
Естественно.
И вот это вот передает вот, холод безысходности, в то же время вот этот ужас и желание выжить любой ценой. Это, ну, это супер просто.
Да, но стоит упомянуть, что технически это сделать было очень сложно.
Ну, да, да.
Но опять же, ограниченный бюджет подвигает на всякие
ухищрения.
Да, и мы там раздолбили. Мы снимали это на реке, да, чтобы раздолбить такую траншею. Но нам немножко не повезло, мы выбрали немножко не то место, и оказалось там льда где-то сантиметров на 50, а потом уже идет песок. Ну, мы мелкую воду выбрали, да, и пришлось вот это все раздолбывать, да, потом сделать там, собственно, ручные рельсы. Я такой, ну, хотели большие рельсы, да, но это невозможно было сделать под машиной. Из этого я думал, и ребятам, ну, предложил, а давайте возьмем ПВХ-трубы, они же гнутся, да, из них сделаем основу для слайдера, да, и вот мы на ПВХ-трубах сделали вот эту траншею, сделали эти рельсы, потом еще... Вот площадку, на площадку Ронин, чтобы управлять, да, по оси, ну, потому что оператор бы не поместился, да, еще в движении. А движение как сделать, чтобы оно было плавным? И тут подошли художники со своим решением, да, они какой-то ротор нашли, подключили к шуруповерту, шуруповер нажимаешь, он крутит быстро, а ротор медленно, да? И там просто веревочку сделали. И вот этой веревкой вот этот шуруповер медленно двигает нашу платформу под камеру. Но из-за холода у нас Ронин отказывал. Из-за этого вот этот кадр, где он под машиной в первый раз попадает, да, мы сняли только на третью ночь. Мы три ночи снимали один вот этот кадр, и геройство актера там он три ночи отыгрывал там, да, а идет дубль, и где-то в середине или под самый конец у нас Ронин отказывает. Нужно было это сделать одним кадром. Мы уже там начали думать, блин, невозможно, да, из-за этого. Может, как-то по-другому, но все равно каждую ночь старались, и в третью ночь нам удалось сделать два удачных дубля.
Очень круто, прям невероятно интересно. И всегда вот такие истории, они вдохновляют. Когда у тебя тут, как бы, когда я читаю про кино, изучаю историю кино, меня всегда вдохновляют такие вещи. Или когда, даже когда у тебя есть невероятное количество там студийных денег и возможностей, но технологии еще не придуманы, как это, например, было у Спилберга в «Мире юрского периода». И они просто заново придумали все эти технологии, чтобы оживить динозавров. Угу. Или в том же, там, не знаю, в «Чужом», или в «Звездных войнах». Ну, это громкие вещи. Или «Психо» у Хичкока, когда он специально сделал все это дело черно-белым, чтобы это было еще более там устрашающий этот момент, когда маньяк нападает на главную героиню в ванной. И вот вы сейчас рассказываете, что я просто себе представляю, как там было холодно. Ночь в Якутии — это полюс холода, если что, где вот там же у вас. И вы придумываете вот эти все ухищрения. Техника отказывает, но люди не отказывают при этом. И это очень круто. И спасибо вам большое. К сожалению, у нас время закончилось для подкаста. Спасибо вам огромное, что уделили время. И когда мы с вами познакомились, я вам сразу сказал, что я почему-то не верил в то, что я когда-нибудь познакомлюсь с творцами современного вот этого якутского кино невероятного. Если у вас, дорогие слушатели, если у вас будет возможность, обязательно посмотрите «Черный снег» Степана Бурнашева, там тот же «Ичи», «Республика Z», про зомби, которые замерзают на зиму, потому что это дело происходит в Якутии. Очень круто. Спасибо вам большое. Очень рад познакомиться. И надеюсь, у нас будет возможность еще встретиться и поговорить. И желаю вам удачи на питчинге в рамках Бишкекского кинофестиваля.
Спасибо большое. Ну и пожелаю всем, чтобы жили счастливо и смотреть на жизнь позитивно и быть уверенным в следующем дне. Всем удачи.
Спасибо большое. Это был Степан Бурнашев, режиссер и продюсер из Якутии. А я с вами прощаюсь. До следующей недели. Всего доброго.
Киноблог.